Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 750-го дня войны и главных новостях четверга, 14 марта.
Формирование россиян в составе ВСУ ведут бои в приграничных областях России.
Германский концерн «Рейнметалл» хочет построить в Украине 4 завода по производству боеприпасов.
Бундестаг отказался поддержать отправку Киеву ракет «Таурус».
Парламент Украины призвал мировое сообщество осудить Россию за проведение выборов президента РФ на оккупированных украинских территориях. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска вновь обстреляли центральную часть Херсона, попали в многоквартирный дом, а также ударили С-300 по пригороду Харькова, сообщают местные власти. 5 человек пострадали в результате обстрелов армии России города Никополь Днепропетровской области. Среди раненых 7-летний мальчик и 2 73-летние пенсионерки. В городе Сумы возросло количество погибших в результате атаки дрона на многоквартирный дом. Количество погибших возросло до 3 человек. Среди пострадавших 14 человек, уточнили в Сумской горадминистрации.
Из боевых столкновений, наверное, самое важное – это то, что даже по официальным российским данным, вроде бы уже в приграничных российских областях с Украиной ведутся бои подразделениями россиян, которые входят в состав вооруженных сил Украины, то есть это российский добровольческий корпус, Легион Свободы России и Сибирское подразделение. Вот официальные российские источники сначала очень долго отвергали саму возможность того, что подразделения россиян в составе ВСУ проникли на территорию России. Теперь же в российской Росгвардии заявляют, что подразделения этого ведомства участвуют, я сейчас цитирую официальное сообщение, в боестолкновении с диверсантами, пытающимися совершить прорыв в Курской области. Ну, в общем, говорится о том, что вроде как раз около поселка Теткино, который мы уже, по-моему, раза 3 упоминали в наших подкастах, ведутся бои. И сейчас российская сторона говорит о том, что росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими вооруженных сил России и сотрудниками погранотрядов управления ФСБ. ФСБ, напомню, раньше вообще отрицало, что кто-либо входил на территорию России. О прорывах вот этих вот российских добровольческих подразделений, которых, естественно, российские власти называют диверсантами, сообщал также губернатор Курской области Роман Старовойт. И он сказал, что бойцы пограничной службы ФСБ не позволят им прорваться. В то же время местные власти вообще не говорят о том, в каком состоянии находится, скажем, поселок Теткино, потому что они говорят, что поквартирный обход они сделают потом, когда ситуация будет безопасной. Напомню, что несколько предыдущих дней российские власти вообще отрицали сам факт захода российских добровольцев с украинской стороны на территорию России. В то же время данные, которые сообщает Легион Свободы России о себе в социальных сетях, подтверждая разными видео, проверяются различными медиа, и не всегда они оказываются достоверными. В частности, например, медиа-агентство проверило видео, которое Легион Свободы России публиковал утром в среду с подзаголовком «С приветом из освобожденной части Теткино». Оказывается, когда геолокацию этого видео сделало агентство, то установлено было, что съемка велась в приграничном украинском селе Рыжовка в 300 метрах от российского поселка Теткино. Но и позже представитель Легиона Свободы России подтвердил агентству, что действительно это было записано еще не в Теткино, а из самого Теткино видео нет, потому что по соображениям безопасности там записать видео не удалось. Но так или иначе, сейчас уже практически ясно, что и российская сторона признает, что прорывы в эти приграничные области происходили, и я напомню, что все это сопровождается совершенно беспрецедентным, судя по всему, дроновым налетом из Украины на российские регионы, как минимум 7 областей России были поражены ударами дронов из Украины, в том числе довольно серьезные атаки подверглись различные нефтеперерабатывающие предприятия, нефтяные заводы и так далее, что, я думаю, должно дезорганизовать поставки топлива на фронт.
В результате этих столкновений внутри России, о которых ты, Данила, подробно рассказал, есть также погибшие среди мирного населения. ТАСС сообщает, что из-за обстрела погибли 2 человека, еще 17 ранены. Расскажу об обстановке на фронте. Ситуация напряженная. По данным Украины, Россия усиливает атаки на Таврическом направлении. Только за сегодняшнее утро произошло 24 боевых столкновения, в то время как за минувшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В то же время разведка Великобритании зафиксировала замедление продвижения российских войск в Донецкой области. Среднее количество сообщений о еженедельных атаках России уменьшилось на 60% с конца февраля, когда средненедельный показатель достигал 600 атак. Я напомню, что Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от Авдеевки как раз-таки в феврале, но с тех пор продвижение замедлилось. Однако эксперты связывают это с тем, что Россия продолжает восстанавливать силы для того, чтобы осуществлять новые атаки.
Действительно, эти новые атаки достаточно серьезно угрожают той линии обороны, которую Украина пытается построить. И Институт изучения войны в Вашингтоне, который мы много цитируем, говорит в своем отчете, что линия украинского фронта может стать более хрупкой из-за нехватки боеприпасов, возникшей в результате задержки с предоставлением военной помощи со стороны США, что российская армия может воспользоваться уязвимыми местами на фронте для внезапного продвижения вперед. И, в общем, они, конечно, подтверждают это явными примерами, что на фронте для отражения как атак с воздуха, так и постоянных артиллерийских обстрелов украинским войскам не хватает боеприпасов. Соответственно, линия фронта, что называется, может посыпаться. В то же время в Институте изучения войны указывают, что приоритет, отданный Украиной секторам, которым больше всего угрожают интенсивные российские наступательные операции, может создать уязвимые места в других участках, которыми российские войска смогут воспользоваться для внезапного и неожиданного продвижения вперед, если украинские запасы продолжат сокращаться. Ну а пока они продолжат, потому что США не приняли прорывной, серьезный, большой пакет финансовой помощи для Украины, а самый последний, $300 миллионов, отданный Украине распоряжением президента Байдена, совершенно не соответствует запросам украинской армии.
А ранее Украина и западные разведки подчеркивали, что эти атаки, которые ведет Россия, они сопровождаются огромным количеством убитых и раненых среди российских солдат. Судить об этом мы можем по некоторым косвенным данным, которые мы получаем из России, поскольку официально российская Минобороны данные о погибших и раненых солдатах не разглашает. И вот интересное расследование «Верстки», которое подсчитало, что в России в прошлом году зарегистрировали 2 миллиона мужчин с инвалидностью. При этом один из самых больших показателей в прошлом году был зафиксирован в возрастной категории от 18 до 30 лет. Это 290 тысяч человек с инвалидностью. И демографы, в частности, демограф Алексей Ракша, который поговорил с «Версткой», подчеркивает, что рост числа мужчин с инвалидностью, скорее всего, как раз-таки произошел за счет военных, получивших инвалидность, потому что даже частично их попадание в эту статистику способно ее изменить. И, по всей видимости, этот прирост свидетельствует о том, что реально военных инвалидов в России десятки тысяч, если уже не сотни тысяч, сказал Ракша в интервью «Верстке».
Западные страны все время говорят Москве, что она в любой момент может закончить и страдания самих россиян, которых отправляют на фронт, и уж точно страдания украинского народа, который подвергается агрессии со стороны Москвы. Но Запад при этом продолжает помогать Украине сближаться с Киевом. И это особенно видно в докладе НАТО за 2023 год, который сегодня был опубликован. Доклад о состоянии Североатлантического альянса, он публикуется каждый год. Его сегодня сопровождал пресс-конференцией генсек НАТО Йенс Столтенберг. В самом докладе докладе союзники по НАТО отмечают все более тесную интеграцию и прогресс в реформах Украины на пути в альянс. Они подтверждают свою приверженность помогать ей дальше продвигаться в направлении членства в альянсе. И Украина, по выводам специалистов НАТО, нарастила функциональную совместимость с альянсом и все теснее политически интегрирована в НАТО, а также добилась значительного прогресса в реформах. Это, кстати, очень важное утверждение не только для того, чтобы интегрировать Украину в НАТО, но и в Евросоюз тоже, потому что Евросоюз требует от Киева серьезных реформ. Ну и говоря о том, что содержится в докладе, а также о связях НАТО с Украиной, генсек НАТО сегодня сказал, что НАТО в ходе встречи глав стран Альянса в июле в Вашингтоне предпримет дальнейшие шаги по поддержке Украины и укреплению партнерских отношений. Он не сказал, что Украине будет прямо предложено членство в НАТО, и надо сказать, что практически никто этого не ожидает. Но, цитата Столтенберга, «На встрече глав государств и правительств наших членов в июле в Вашингтоне я ожидаю, что мы предпримем следующие шаги по поддержке Украины». Он также сказал, что члены Альянса должны продемонстрировать политическую решимость в поддержке Киева и быстро поставлять необходимые Украине боеприпасы. Я напомню, что Столтенберг совсем недавно призывал Вашингтон все это ускорить. И он сказал, сегодня Украине нужно больше поддержки, она им нужна сейчас, им не хватает боеприпасов. Но это, собственно, то, о чем мы говорили в анализе военной сводки сегодняшней.
И как раз что касается Вашингтона, как сообщает издание The Hill, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который известен тем, что он ранее высказывался о блокировании помощи военной Украине, заявил, что Палата представителей США разрабатывает свой законопроект о помощи Украине. Он будет существенно отличаться от того, который ранее принял Сенат. Деталей мы пока не знаем этого законопроекта, над которым они работают. Но что показательно, что Джонсон сказал журналистам, что считает, что Путин не остановится в Украине и пойдет через всю Европу, что Украина является жертвой и что никто не хочет, чтобы Путин взял верх. Джонсон сказал, что Палата представителей может предложить сделать поддержку Украины программой ленд-лиза, чтобы таким образом те деньги, которые Америка потратит на помощь Украине, тем или иным образом вернулись бы обратно американским налогоплательщикам. В то же время Джонсон не сказал, будет ли включать такой пакет помощи Украине реформы в сфере безопасности границ, которые могут столкнуться с оппозицией со стороны демократов в Сенате.
Да, заявление о ленд-лизе для Украины мы слышим последние 2 года, и пока еще ленд-лиза, насколько мы понимаем, избегали, потому что в бюджете предусматривалась прямая помощь Украине, которую сейчас вот все не могут одобрить. Но надо сказать, что Майк Джонсон еще одну вещь важную сказал. Это он сказал, что для финансирования помощи Украине можно было бы пойти на использование замороженных активов Российской Федерации. При этом министр юстиции Украины Денис Малюська, который совсем недавно побывал в США вместе со своей заместительницей Ириной Мудрой, говорит, что, в общем, есть достаточно оптимистичные сигналы от американских законодателей относительно принятия дополнительной помощи Украине, и он выразил готовность Киева согласиться на финансовую помощь в кредит. Он сказал об этом накануне на пресс-конференции в Вашингтоне. Ну и также он призвал отложить любые разногласия или политические споры, направленные на внутренние потребности, поскольку мы видим, что в обоих лагерях, и республиканцев, и демократов, все согласны с тем, что поддержка должна быть оказана.
Продолжая тему военной помощи Украине, страны Евросоюза после многомесячных дискуссий достигли принципиальной договоренности об оказании военной помощи Украине в 2024 году в размере не менее 5 миллиардов евро. Об этом стало известно вчера вечером, сообщило об этом правительство Бельгии, которое на данный момент председательствует в Евросоюзе. Таким образом, Украина получит оружие и боеприпасы, в которых страна нуждается является для того, чтобы защищаться от российской агрессии. Это цитата сообщения, которое распространило правительство Бельгии вчера. Надо добавить, что решение должны будут одобрить министры иностранных дел стран ЕС на встрече, которая в Брюсселе пройдет 18 марта. Кроме того, страны Евросоюза договорились о реформе Европейского фонда мира и увеличении его объема. Дело в том, что из средств этого Европейского фонда мира европейские страны могут финансировать совместные закупки военных товаров для Украины, а также получить частичную компенсацию за военную помощь Киеву.
Но надо сказать, что пока совершенно точно Киев не получит ракеты «Таурус» из Германии. Сегодня немецкий Бундестаг отклонил резолюцию, которую инициировала оппозиция ХДС-ХСС. Они требуют от коалиционного правительства и социал-демократического канцлера Олафа Шольца все-таки отправить «Таурус» Киеву, а Шольц сопротивляется, и его коалиция в Бундестаге также этому сопротивляется. 495 депутатов Нижней палаты немецкого парламента сегодня не поддержали поставки «Таурус», тогда как за это выступили только 190 законодателей. Уже против Олафа Шольца люди из ХДС-ХСС грозятся открыть расследование, почему, собственно, он так сопротивляется. Тем не менее, очевидно, что сопротивление это такое устойчивое. Шольц постоянно повторяет свой тезис о том, что поставки «Таурус» могут втянуть Берлин непосредственно в войну с Россией. Ну и те, кто ему в коалиции помогает, в частности, например, фракция «Зеленых», тоже говорит, что она против таких поставок. Я напомню, что совсем недавно Бундестаг все-таки проголосовал за некое постановление о том, которое призывало поддержать Киев дальнобойным оружием, но «Таурус» там не упоминался. В то же время Олаф Шольц сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, где они обсуждали, естественно, военную и гуманитарную ситуацию в Украине. И на словах Шольц сказал, что он полностью с Украиной, что он подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Киевом, заверил, что Берлин продолжит поддерживать Киев и так далее, и так далее. Позже сам Зеленский тоже сообщил в соцсетях об этом разговоре. Он, собственно, приветствовал утверждение Еврокомиссии, в которую входят и германские представители, проекта переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС. Эта новость приходила вчера. И они обменялись мнениями, как написал Зеленский, о результатах конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине. Мы о ней говорили вчера, анонсировали ее. Там будет Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, президент Франции, и премьер-министр Польши Дональд Туск. Но из Германии при этом пришла очень важная новость для Украины. Это то, что одно из самых серьезных оружейных предприятий в мире, концерн «Рейнметалл» из Германии, построит в Украине 4 завода по производству боеприпасов. Об этом объявил генеральный директор «Рейнметалла» Армен Папергер сегодня. И эти 4 завода будут производить снаряды, военную технику, порох, зенитное оружие. Украина, как сказал Папергер, сейчас является важным партнером для нас. Здесь мы видим потенциал от 2 до 3 миллиардов евро продаж, имеется в виду, в год. Это довольно большая сумма. И в прошлом месяце «Рейнметалл» уже объявила соглашение с украинской компанией по производству артиллерийских снарядов в Украине. Ожидается, что строительство начнется в ближайшее время, но, естественно, места, где будут строиться эти заводы, не разглашаются.
Кремль, в свою очередь, в следующие выходные собирается проводить так называемые президентские выборы. При этом выборы будут проводиться как в России, так и на оккупированных украинских территориях. И в связи с этим Верховная Рада обратилась к правительствам, парламентам других стран, к международным организациям с призывом осудить проведение так называемых президентских выборов на оккупированные территории Украины. Кроме того, Рада призывает противодействовать попыткам России привлечь международных наблюдателей для легитимизации этих так называемых выборов. Также украинский парламент призывает усилить санкционное давление в отношении должностных лиц и граждан России, причастных к организации такого рода выборов. Я напомню, что ранее Юлия Навальная также призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы. С заявлением выступил также и МИД Украины. В МИДе призвали граждан страны не участвовать в псевдоголосовании, ну а международное сообщество воздержаться от признания легитимности самой этой процедуры.
Я напомню, что с призывом международному сообществу не признавать выборы президента России и их результаты легитимными на основании того, что российские законы были нелегитимно изменены, а Владимир Путин развязал агрессивную войну и не допустил международных наблюдателей, призывал и российский политический заключенный Владимир Карамурза, который сейчас находится в заключении по обвинениям, связанным именно с войной России в Украине. Его обвиняли просто за то, что он рассказывал правду о том, что Россия делает там. Российская оппозиция в целом призывает Запад не признавать Путина легитимным президентом России после 17 марта 2024 года.
Сегодня в рубрике «Кого, где, за что» мы поговорим о решении российского МИДа. Я напомню, что недавно мы рассказывали, как США ввели санкции против 500 российских физических и юридических лиц из-за продолжающегося вторжения России в Украину и смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. И вот МИД России ответил на эти санкции со стороны США, запретив въезд в страну еще 277 американцам. В ведомстве их назвали причастными к русофобскому курсу нынешней администрации США, это цитата, и мы с Данилой проанализировали, кого включили в этот список.
Действительно, там есть очень много достойных людей, в основном это представители научных организаций, которые занимаются международными отношениями, американской внешней политикой, изучением истории и политики России, изучением режима Владимира Путина достаточно долго. Некоторые из них прямо давали определение этому стилю правления Владимира Путина как фашистскому. И вот такого человека, Тимоти Фрая, который говорит довольно долго уже о сходстве нацистского режима в Германии и нынешнего российского, ему закрыли въезд, а он профессор Колумбийского университета. Кроме этого, там есть несколько людей, с которыми «Голос Америки» более или менее постоянно берет интервью и их цитирует, например, Стивен Бланк, старший научный сотрудник Института изучения внешней политики, Андреа Кендалл-Тейлор, научный сотрудник Центра новой американской безопасности, Кимберли Мартен, профессор Колумбийского университета, которая очень много знает о ЧВК «Вагнер» и рассказывала не только нам, но и Конгрессу США о сути этой организации, а также наш коллега, специальный корреспондент «Голоса Америки» по вопросам обороны и безопасности Джефф Селдин. Мы, конечно же, выражаем солидарность с нашим коллегой Джеффом Селдином и очень благодарим его за эту работу, а заодно благодарим МИД Российской Федерации, который в лице более чем 200 имен в этом списке предоставил нам замечательную базу для обзвона экспертов и вопросов им, как, собственно, обстоят дела в России и так далее. Российский МИД, большое спасибо.
Некоторые из фигурантов нового санкционного списка уже прокомментировали их включение в список. Один из них – это профессор Майкл Кимедж. Он сказал, что в отличие от многих других, кто восприняли включение в санкционный список в России как знак отличия, Кимедж эту новость воспринял с грустью. Он подчеркнул, что в период роста и напряженности двухсторонних отношений между Россией и США важно сохранять возможности для контактов и диалога. И сказал, что он с нетерпением ждет того времени, когда российские и американские эксперты по внешней политике смогут, я цитирую, открыто и честно обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес в России, в США или в других странах. Это время, хотя, вероятно, и в далеком будущем, но однажды оно обязательно наступит, подчеркнул Кимедж.
Действительно, до этого времени еще далеко, а пока мы в своих подкастах будем рассказывать вам, что в том числе и эти люди думают о политике России. Сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное» на этом подошел к концу. Его подготовили для вас Алексей Горбачев, Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас на платформах Google и Apple. Также можно нас слушать на канале «Эхо» и напрямую с сайта «Голос Америки», где это возможно.
До встречи завтра!